Глава вторая. Опрометчивый поступок короля. Недели три спустя последний из королей Нарнии сидел под огромным дубом около двери своего охотничьего домика, где он часто останавливался в погожие весенние дни. Охотничий домик был невысок, сделан из тростника и располагался в восточной части равнины фонарного столба у слияния двух рек. Королю нравилось жить простой жизнью здесь, на свободе, вдали от придворных и столичного шума Керперавелла. Его звали Тириан, и ему было лет 20-25. У него были широкие крепкие плечи, мускулистые руки и ноги, а бесстрашное честное лицо было окаймлено негустой юношеской бородкой. В то весеннее утро с ним не было никого, кроме его ближайшего друга, единорога Алмаза. Они любили друг друга как братья, и каждый охранял жизнь другого в битвах. Единорог стоял чуть поодаль от кресла короля, поглаживая голубым рогом свой молочно-белый бок. «Сегодня я не могу заставить себя работать или заниматься военными упражнениями», — сказал король. «Я ни о чем не могу думать, кроме этих чудесных новостей. Как ты считаешь, узнаем мы сегодня что-нибудь новое?»
«Это самые удивительные новости из всех слышанных мною в наши дни или в дни наших отцов и дедов», — ответил Алмаз. «Если это правда», — добавил он.
«Как это может быть неправдой?» — воскликнул король. «Уже больше недели прошло с тех пор, как первая птица прилетела, чтобы сказать: «Эслан здесь». Эслан снова вернулся в Нарнию. А затем пришли белки. Они не видели его, но сказали, что он в лесах. А затем пришел олень, который собственными глазами видел его, идущего по залитой лунным светом равнине фонарного столба. А затем пришел этот бородатый темнолицый человек, купец из Калармина. Они не знают Эслана, как мы, но этот человек говорит о его приходе как о чем-то несомненном. А еще прошлой ночью приходил барсук, и он тоже видел Эслана».
«Между прочим, Ваше Величество», — ответил Алмаз, — «я во все это верю. Если это выглядит не так, то только потому, что моя радость слишком велика, чтобы решиться поверить. Это слишком прекрасно, чтобы поверить».
«Да»,
— сказал король со вздохом, и голос его задрожал от счастья. «Это самое прекрасное из того, на что я могу надеяться».
«Прислушайтесь», — сказал Алмаз, склоняя голову и выставляя вперед уши.
«Что это?» — спросил король.
«Копыта, Ваше Величество», — ответил Алмаз. «Конь, скачущий галопом, очень тяжелый конь.
Это должно быть один из кентавров. Смотрите, он уже здесь».
Огромный золотобородый кентавр с человеческим потом на лбу и лошадином на гнедых боках стремительно бросился к королю, затем остановился и низко склонил голову. «Привет, король!» Его голос был низким, как у быка. «Эй, кто-нибудь!» — крикнул король, поглядев через плечо на дверь охотничьего домика. «Чашу вина для благородного кентавра! Добро пожаловать, остромысл! Когда отдышишься, расскажи нам, какую весть ты принес». Паш вышел из домика, неся огромную изящно выдолбленную деревянную чашу, и подал ее кентавру. Тот поднял чашу и сказал: «Я пью, во-первых, за Эслана и правду, а во-вторых, за Ваше Величество». Он осушил чашу вина, достаточно для 6 здоровенных мужчин, одним глотком, и отдал ее пажу.
«Ну, остромысл, — сказал король, — ты принес нам новость об Эслане?»
Но остромысл промолвил хмуро и печально: «Ваше Величество, вы знаете, как долго я живу на свете и изучаю звезды, ибо мы, кентавры, живем дольше, чем люди, и даже дольше, чем твой род, единорог. Но никогда за все дни моей жизни я не видел, чтобы небеса возвещали такие ужасные бедствия, как те, которые я вижу каждую ночь с начала этого года. Светила не говорят ничего о пришествии Эслана. Они ничего не говорят ни о мире, ни о радости. Таких бедственных сочетаний планет не было в течение 500 лет. Я все время хотел прийти и предупредить Ваше Величество, что Нарнии угрожает какое-то огромное бедствие. Но в эту ночь до меня дошел слух, что Эслан вернулся в Нарнию. Ваше Величество, не верьте этой сказке. Этого не может быть, звезды не лгут никогда. Но люди и звери могут. Если бы Эслан действительно пришел в Нарнию, небо предсказало бы это. Если бы он в самом деле вернулся, в его честь собрались бы все самые благотворные звезды. Это все ложь».
«Ложь?» – неистово вскричал король. «Кто в Нарнии или во всем мире осмелится лгать в таком деле?»
Непроизвольно он схватился за рукоять меча.
«Этого я не знаю, государь», –
— сказал кентавр. «Но я знаю, что в нашем мире есть лжецы, а среди звезд их нет».
«Интересно», — промолвил Алмаз, — «разве Эслан не может прийти, хотя бы все звезды предсказывали обратное? Он не раб звезд, он их властелин. Разве не говорится во всех преданиях, что он не ручной лев?»
«Хорошо сказано, Алмаз», — воскликнул король. «Это те самые слова, не ручной лев. Так говорится во всех преданиях».
Остромысл поднял руку и наклонился, чтобы сказать королю что-то очень важное, но в этот момент все трое повернули голову, услышав быстро приближающиеся крики и причитания. К востоку от них лес был такой густой, что они еще не могли видеть того, кто идет, но уже разбирали слова. «Горе, горе, горе!» — взывал голос. «Горе моим братьям и сестрам, горе священным деревьям, леса превратятся в пустыни, топор угрожает нам. Мы будем срублены, великие деревья падают, падают, падают». С последним «падают» говорящая вышла на свет. Она была похожа на женщину, но такую высокую, что ее голова была бы на одном уровне с головой кентавра. Но она была похожа и на дерево. Это трудно объяснить потому, кто никогда не видел дриад, но вы легко узнаете их, если увидите, потому что они ни на кого не похожи своим цветом, голосом и волосами. Король Тириан и двое других знали, что перед ними нимфа букового дерева. «Справедливости, государь!» — вскричала она. «Придите на помощь, защитите наш народ! Они рубят нас на равнине! 40 огромных стволов моих братьев и сестер лежат на земле!»
«Что ты говоришь? Рубят на равнине? Убивают говорящие деревья?» — вскричал король, скакивая на ноги, обнажая меч. «Как они посмели? Кто мог осмелиться на это?»
«Теперь именем Эслана...» застонала дриада, корчась от боли, как будто под повторяющимися ударами. Затем она упала так внезапно, как если бы обе ноги были подрублены. Через секунду она лежала мертвая на траве, а затем исчезла. Они знали, что случилось. За много миль отсюда ее дерево было срублено. В первый момент скорбь и ужас короля были так велики, что он не мог говорить. Потом он произнес:
«Скорей, друзья, мы должны как можно быстрее добраться до реки и найти злодеев, которые это делают. Я не оставлю ни одного из них в живых».
«Всегда с вами, ваше величество», — ответил единорог.
Но Остромысл сказал: «Будьте осторожны, даже в ярости. Происходят странные вещи. Если бунтовщики в долине вооружены, нас троих будет слишком мало, чтобы встретить их. Если вы подождете пока...»
«И мгновение не буду ждать», — сказал король. «Но пока Ламас и я двинемся вперед, скачи галопом в Кэр-Перавел. Вот тебе мой перстень, чтобы ты мог приказывать. Собери вооруженных всадников и говорящих псов, и десяток гномов с луками, и леопарда, и великана Камненога. И веди их за нами как можно быстрее».
«К вашим услугам», — ответил Остромысл. И в ту же минуту он повернулся и поскакал галопом вниз по долине на восток. Король двинулся огромными шагами, то бормоча что-то про себя, то сжимая кулаки. Алмаз шел рядом с ним, не произнося ни слова, так что не было слышно никаких звуков, кроме позвякивания золотой цепи на шее единорога и шума, издаваемого двумя ногами и четырьмя копытами. Вскоре они достигли реки и свернули на поросшую травой дорогу. Теперь река была слева, а лес справа. Они подошли к месту, где земля была неровной, и густой лес подходил прямо к краю воды. Дорога шла по южному берегу, и им надо было перейти реку вброд. Вода доходила Тириану до подмышек, но единорог, который имел четыре ноги и был более устойчив, держался справа и разбивал своим телом водяной поток. Тириан положил свою руку на сильную шею Алмаза, и оба они, целые и невредимые, перешли реку. Король находился в таком гневе, что даже не заметил, какой холодной была вода. Выйдя на берег, он, конечно, сразу же тщательно вытер меч, а единственную сухую часть плаща – о плечо. Теперь они шли на запад, и река была справа, а равнина фонарного столба прямо перед ними. Они не прошли еще и мили, когда оба остановились и одновременно заговорили.
«Что это?» – спросил король.
А единорог сказал: «Смотри!»
«Это плод», — сказал король Тириан.
И это было так. Полдюжины великолепных, только что срубленных и очищенных от ветвей стволов были связаны в плод, который быстро скользил вниз по реке. Направляла плод водяная крыса с шестом.
«Эй, ты что здесь делаешь?» — закричал король.
«Сплавляю бревна вниз по реке, чтобы продать их колормийцам, государь.
— ответила крыса, касаясь лапой уха, как могла бы коснуться фуражка, если бы та была на ее голове.
«Колармийцам?» — прогремел Тириан. «Что ты имеешь в виду? Кто позволил рубить эти деревья?»
В это время года течение было так быстро, что плот уже проплыл мимо короля и единорога, но водяная крыса обернулась и прокричала. «По приказанию льва, самого Эслана!» Она что-то еще добавила, но что именно, они уже не слышали. Потрясенный король и единорог уставились друг на друга.
«Эслан!»
— проговорил, наконец, король глухим голосом.
«Эслан! Может ли это быть? Может ли он приказывать рубить священные деревья и убивать дриад?»
«Ну а если дриады сделали что-нибудь ужасное?» — пробормотал Алмаз.
«Но продавать их колармийцам?» — воскликнул король. «Это возможно?»
«Я не знаю», — ответил единорог горестно. «Он не ручной лев».
«Мы должны идти», — сказал король наконец. «Что бы ни ожидало нас впереди». «Это единственное, что нам остается, государь», — ответил единорог. Ни он, ни король не понимали в тот момент, как глупо с их стороны идти в одиночку. Они были слишком рассержены для того, чтобы ясно обдумать свои поступки. И их опрометчивость принесла много горя. Внезапно король склонился к шее друга и притянул к себе его голову.
«Алмаз, что нас ждет?» — сказал он. «Ужасные мысли одолевают меня. Если мы сегодня умрем, это будет счастье».
«Да», — ответил Алмаз. «Мы жили слишком долго. На нас надвигается самое худшее». Они постояли так минуту или две, а затем продолжили свой путь. Уже давно они различали стук топоров по дереву, но еще не могли ничего увидеть, потому что перед ними был холм, и лишь дойдя до середины холма, увидели перед собой всю равнину фонарного столба, и лицо короля, когда он увидел ее, побелело. Прямо через середину древнего леса, это был лес, где выросли деревья из золота и серебра, а дитя из нашего мира посадило дерево, защищающее Нарнию, прошла глубокая просека. Она была похожа на глубокую рану в земле, полную глубоких кровоточащих борозд, оставшихся там, где сваленные деревья тащили вниз к реке. На просеке кипела работа, слышалось щелканье кнута, и виднелись лошади, изо всех сил тянущие бревна. Во-первых, короля и единорога поразило, что половину толпы составляли люди, а не говорящие звери. Во-вторых, это были не белокурые обитатели Нарнии, а темнолицые бородатые жители Колармена, великой и жестокой страны, которая лежала к югу от Орландии через пустыню. Разумеется, можно было встретить одного-двух колармийцев в Нарнии, посла или купца, потому что в те дни между Колармином и Нарнией был заключен мир. Но Тириан не мог понять, почему их здесь так много и почему они рубят в Нарнии лес. Он крепче сжал меч и обмотал правую руку плащом. Затем он быстро спустился вниз. Двое колармийцев правили конем, тянущим бревно. Как раз в тот момент, когда король добрался до них, бревно застряло в грязи.
«Навались, бездельник!» — кричали колармийцы. «Тащи, ленивая свинья!» — защелкали бичи. Конь тянул, что есть мочи, его глаза покраснели, он был покрыт пеной. «Работай, ленивая скотина!» — закричал один из колармийцев и жестоко ударил коня кнутом. И тогда произошло нечто совершенно ужасное.
До этого времени Тириан не сомневался, что колармийцы заставляют работать своих собственных лошадей, немых, как и лошади нашего мира, хотя ему было ужасно видеть запряженный даже немую лошадь. Он, конечно, больше думал об убийстве деревьев. Мысль, что кто-нибудь посмеет запрячь одну из свободных говорящих лошадей на Арнии, а тем более бить их кнутом, не могла даже закрасться ему в голову. Но когда жестокий удар обрушился на коня, тот поднялся на дыбы и простонал.
«Глупец и тиран, разве ты не видишь? Я делаю все, что могу!»
Когда Тириан понял, что этот конь был одним из его подданных, и он, и его друг-единорог пришли в такую ярость, что уже не понимали, что делают. Меч короля сверкнул в воздухе, а рог алмаза нацелился на врагов, и они вместе рванулись вперед. В следующий миг оба колармийца упали замертво. Один пронзенный мечом Тириана, сердце другого пробил рог алмаза.